Государственный призрак. История постановки на русской сцене комедии «Ревизор» и тот необычайный шум, который она вызвала, конечно, не имеют прямого отношения к самому Гоголю, как предмету моих записок, однако несколько слов на эту постороннюю тему, быть может, полезно сказать. Наивные души неизбежно должны увидеть в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему государственной коррупции в России, и поэтому удивительно, что автор или кто-то еще надеялся выйти с этой пьесой на сцену. Цензурный комитет, как и все подобные организации, был сборищем трусливых олухов или чванливых ослов. И уже то, что писатель осмелился изобразить государственных чиновников не как идеал сверхчеловеческих добродетелей, было само по себе преступлением, от которого по спинам жирных цензоров бежали мурашки. А то обстоятельство, что «Ревизор» — самая великая пьеса, написанная в России и до сих пор непревзойденная, никак не доходило до их сознания. Но произошло чудо. Чудо, которое как нельзя более соответствовало перевернутому миру Гоголя. Верховный цензор, тот, кто стоял надо всеми, чья божественная особа была так вознесена, что имя ее едва решался вымолвить грубый человеческий язык, сам сиятельный, единовластный царь, в приступе какого-то совсем неожиданного благодушия, приказал разрешить пьесу и поставить. Трудно вообразить, что привлекло Николая I в «Ревизоре». Человек, который несколько лет назад, вооружившись красным карандашом, черкал Бориса Годунова идиотскими замечаниями, предложил переделать трагедию в роман на манер Вальтера Скотта, и вообще был невосприимчив к настоящей литературе, как все правители, не исключая Фридриха Великого или Наполеона, вряд ли мог увидеть в пьесе Гоголя нечто большее, чем балаганное развлечение. С другой стороны, сатирический пафос, если мы хоть на минуту допустим такое ложное толкование «Ревизора», едва ли мог увлечь чванную, лишенную чувства юмора, натуру царя. Если ему приписать хоть на йоту ума, по крайней мере, ума политического, то нельзя же предположить, будто его настолько обуревало желание покрепче встряхнуть своих подданных, что он не углядел опасности того, как простой люд отнесется к императорской забаве. Действительно, говорят, будто он заявил после первого представления: «Все получили по заслугам, а я больше всех». И если это не вымысел, что сомнительно, царю была понятна логическая связь между обличением продажности в условиях определенной государственной системы и обличением самой этой системы. Остается только предположить, что разрешение поставить пьесу вызвано внезапным капризом царя. Ведь и появление такого писателя, как Гоголь, можно приписать непонятной причуде какого-то духа, ведающего развитием русской словесности в начале XIX века. Подписывая разрешение, деспот, как ни странно, заразил русских писателей опаснейшей болезнью, опасной для идеи монархии, опасный для правительственного беззакония и опасный, а эта опасность самая страшная, для художественной литературы, ведь пьесу Гоголя общественные умы неправильно поняли как социальный протест. И в 50-х и 60-х годах она породила не только кипящий поток литературы, обличавший коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литературной критики, отказывавший в звании писателя всякому, кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию околоточного или помещика, который сечет своих мужиков. 10 лет спустя царь совершенно забыл, что это за пьеса, и у него не сохранилось даже смутного представления о том, кто такой Гоголь и что он написал. Первое представление «Ревизора» было отвратительным в смысле актерской игры и оформления. Гоголь чрезвычайно зло отзывался о непристойных париках, шутовских костюмах и грубом переигрывании, которым театр испортил его пьесу. Отсюда берет начало традиция ставить «Ревизора» как фарс. Позднее пьесу стали подтягивать к комедии нравов, и таким образом XX век получил в наследство странную смесь неподражаемой гоголевской речи и убогих натуралистических декораций, которую время от времени спасала личность какого-нибудь гениального артиста. Странно, что в те годы, когда словесность в России пришла в упадок, русский режиссер Мейерхольд, несмотря на все искажения и отсебятину, создал сценический вариант «Ревизора», который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя. Я только раз видел эту пьесу, поставленную на иностранном языке по-английски, но об этом лучше не вспоминать. Что касается текста, то переводы Зельцера и Констанс Гарнетт стоят один другого. Лишенная всякого дара слова «Гарнетт» перевела «Ревизора» хотя бы более или менее тщательно, и эта работа раздражает меньше, чем некоторые чудовищные переложения «Шинели» и «Мертвых душ». Ее можно сравнить с приглаженным переводом Гамлета «Гизо». От стиля Гоголя, конечно, ничего не осталось. Английский язык сух, бесцветен и невыносимо благопристоен. Только ирландцу впору браться за Гоголя. Мне иногда кажется, что эти старые английские переводы поразительно напоминают так называемое разрезание на тысячу кусков казнь, одно время распространенную в Китае. Каждые 5 минут из тела жертвы вырезали по крошечному квадратику, размером с таблетку от кашля, с разбором, чтобы пациент, не дай бог, не умер, на 999-м, пока от тела не оставался один скелет. Здесь и выше опущено несколько строк, где автор разбирает 3 ошибки английского перевода. Сюжет «Ревизора» также не имеет значения, как и все сюжеты гоголевских произведений. Более того, если говорить о пьесе, фабула ее, как и у всех драматургов, лишь попытка выжать до последней капли забавное недоразумение. По-видимому, Пушкин подсказал эту фабулу Гоголю, посмеявшись над тем, как во время ночевки в Нижегородском трактире он был принят за важного столичного чиновника. С другой стороны, Гоголь, чья голова была набита сюжетами старых пьес с тех пор, как он участвовал в школьных любительских постановках, пьес, посредственно переведенных на русский с 3 или 4 языков, мог легко обойтись и без подсказки Пушкина. Странно, что мы испытываем болезненную потребность, как правило, зря и всегда не кстати, отыскивать прямую зависимость произведения искусства от подлинного события. Потому ли, что больше себя уважаем, узнав, что писателю, как и нам грешным, не достало ума самому придумать какую-нибудь историю? Или же наше маломощное воображение взыграет, если нам скажут, что в основе сочинения, которое мы почему-то презираем, лежит подлинный факт? Или же, в конце концов, все дело в преклонении перед истиной, которая заставляет маленьких детей спрашивать того, кто рассказывает сказку, а это правда было? И заставила Толстого в его высоконравственный период отказаться от создания вымышленных героев, дабы не подменять собой Бога, посягая на его исключительное право. А между тем, спустя 40 лет после этой премьеры, некий политический эмигрант захотел, чтобы Карл Маркс, чей «Капитал» он переводил в Лондоне, познакомился с Чернышевским, знаменитым радикалом и заговорщиком, сосланным в Сибирь в 60-е годы. Он был одним из тех критиков, кто настойчиво предрекал гоголевский период русской литературы, понимая под этим иносказанием, которое привело бы Гоголя в ужас, долг романистов работать исключительно ради улучшения социальных и политических условий жизни народа. Чтобы выкрасть сибирского узника, политэмигрант нелегально вернулся в Россию и, выдавая себя за члена географического общества, занятный штрих, добрался до далекой Якутии. Замысел его потерпел неудачу только потому, что на этом тернистом пути его чем дальше, тем чаще принимали за ревизора, путешествующего инкогнито, совершенно как в пьесе Гоголя. Такое подлое подражание художественному вымыслу со стороны жизни почему-то радует больше, чем обратный процесс. Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица «На зеркало нече пенять, коли рожа крива». Гоголь, конечно, никогда не рисовал портрет, он пользовался зеркалами и, как писатель, жил в своем зеркальном мире. А каким было лицо читателя, пугалом или идеалом красоты, не имело ни малейшего значения, ибо не только зеркало было сотворено самим Гоголем со своим особым способом отражения, но и читатель, к которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира, гусеподобных, свиноподобных, варениковоподобных, ни на что не похожих образин. Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям. Так возникает замкнутый круг, я бы сказал, тесный семейный круг. Он не открывается в мир. И подходить к пьесе как к социальной сатире, вторя мнению общества, или как к моральному обличению, запоздалое оправдание, придуманное самим Гоголем, значит упускать из виду главное в ней. Персонажи ревизора, неважно, станут они или нет образцами для людей из плоти и крови, реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. А Россия, страна прилежных учеников, стала сразу же старательно подражать его вымыслам. Но это уже дело ее, а не Гоголя. В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветет повсюду в Европе. А с другой стороны, в любом из русских городов той поры проживали куда более гнусные подлецы, чем добродушные жулики из ревизора. Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло, и поэтому, говоря о ревизоре, так упорно пережевываю эту не слишком занимательную мысль. Пьеса начинается со слепительной вспышки молнии и кончается ударом грома. В сущности, она целиком умещается в напряженное мгновение между вспышкой и раскатом. В ней нет так называемой экспозиции. Молния не теряет времени на объяснение метеорологических условий. Весь мир — трепетный голубой всполох, и мы посреди него. Единственная театральная традиция, которой придерживался Гоголь, — это монологи. Однако ведь и люди разговаривают сами с собой во время тревожного затишья перед грозой, ожидая первого грома. Действующие лица — люди из того кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную, из-за своей мнимой реальности, пучину сна. У Гоголя особая манера заставлять второстепенных персонажей выскакивать при каждом повороте пьесы, романа или рассказа, чтобы на миг блеснуть своим жизнеподобием, как полковник П. пехотного полка в «Снежпоньке» или ряд созданий в «Мертвых душах». В «Ревизоре» этот прием обнаруживается с самого начала, когда городничий, сквозник Дмухановский, читает странное письмо своим подчиненным, смотрителю училищ Хлопову, судье Тяпкину, Ляпкину и попечителю богоугодных заведений земляники. Перезрелая коричневатая земляника, попорченная лягушачьей губой. Обратите внимание, что это за фамилии? До чего они не похожи, скажем, на охоленные псевдонимы Вронский, Облонский, Болконский и так далее у Толстого. Фамилии, изобретаемые Гоголем, в сущности клички, которые мы нечаянно застаем в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии, а всякую метаморфозу так интересно наблюдать. Прочтя важную часть письма относительно предстоящего приезда ревизора из Петербурга, городничий машинально продолжает читать дальше, и из его бормотания рождается вереница поразительных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович, судя по отчеству брат, очень потолстел и все играет на скрипке. Прелесть в том, что эти второстепенные персонажи потом так и не появятся на сцене. Все мы давно знаем, чего стоят якобы незначащие упоминания в начале первого действия о какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде. Мы знаем, что случайно упомянутые лица, незнакомец с австралийским акцентом или дядюшка с забавной привычкой, ни за что не были бы введены в пьесу, если бы в минуту подходящую не появились на сцене. Ведь случайное упоминание — обычный признак, масонский знак расхожей литературы, указывающий, что именно этот персонаж окажется главным действующим лицом произведения. Всем нам давно известен этот банальный прием, эта конфузливая уловка, гуляющая по первым действиям у Скриба, да и ныне по Бродвею. Знаменитый драматург как-то заявил, по-видимому, раздраженно отвечая, приставали желавшему выведать секреты его мастерства, что если в первом действии на стене висит охотничье ружье, в последнем оно непременно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют. Надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются. Давая распоряжение подчиненным подготовиться к приему ревизора и все привести в наилучший вид, городничий поминает судебного заседателя. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Я хотел давно об этом сказать вам, судье, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства... Если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах, можно ему посоветовать есть лук или чеснок или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович. На что судья отвечает, нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла и с тех пор от него отдает немного водкою. — Да я так только заметил вам, — говорит городничий, — и обращается к другому чиновнику. Мы никогда больше не услышим об этом злосчастном заседателе. Но вот он перед нами как живой, причудливое, вонючее существо из тех богом обиженных, до которых так жаден Гоголь. Другие второстепенные персонажи даже не успевают предстать в полном облачении. Так торопятся они вскочить в пьесу между двумя фразами. Городничий обращает внимание смотрителя учебных заведений на учителей. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу, вот этак делает гримасу, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. «Ну что ж мне право с ним делать?» — отвечает смотритель учебных заведений. «Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?» И тут же появляется еще один гомункул. Совсем как маленькие твердые головки шаманов, выскакивающие у исследователя Африки в знаменитом рассказе. Городничий говорит об учителе истории. Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его. Ну, покамест говорил об ассирийнах и вавилонинах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу, сбежал с кафедры. И что силы есть, хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Да, он горяч. Со вздохом подтверждает смотритель. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу. Почмейстер, к которому вслед затем обращается городничий с просьбой распечатывать и читать письма, проходящие через его контору, хотя этот симпатичный господин и так уже много лет читает их для собственного удовольствия, вызывает к жизни еще одного нетопыря. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места, — говорит почмейстер городничему. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал. В самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, — говорит, — в эмпиреях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет, с большим чувством описал. Тут же судья поминает двух вечно вздорящих соседей-помещиков Чептовича и Варховинского, которые затеяли пожизненную тяжбу, а судья тем временем с приятностью травит зайцев на землях обоих. И после драматического появления Добчинского и Бобчинского, которые сообщают о том, что обнаружили ревизора, проживающего инкогнито в местном трактире, Гоголь пародирует свою фантастическую уклончивую манеру вести сюжет с выплесками как будто бы неуместных подробностей. Все приятели Бобчинского вдруг возникают в его речи, когда он рассказывает об их с Добчинским поразительном открытии. Так я, вот, извольте видеть, забежал к Коробкину. А не заставший Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому, а не заставший Ростаковского. Из всех гомункулов только эти двое появятся в качестве гостей в последнем действии по особой просьбе постановщика. В трактире, где Бобчинский и Добчинский увидели персону, которую ошибочно приняли за ревизора, они выспрашивают трактирщика Власа. И тут, в лихорадочном, прерывистом лопотании Бобчинского, он пытается выговориться, прежде чем его прервет двойник Добчинский, мы получаем подробнейшие сведения о Власе. Ибо в гоголевском мире чем больше человек спешит, тем дольше он мешкает по дороге. — А Петр-то Иванович, — Добчинский, — уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Влас. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Обратите внимание, как новорожденный и еще безымянный Власович умудряется вырасти и в секунду прожить целую жизнь. Задыхающаяся речь Бобчинского словно создает могучее брожение за сценой, где возревают эти гомункулы. Однако это еще не все. Комната, где живет мнимый ревизор, отмечена тем, что в ней недавно проезжие офицеры подрались за картами. И тут из воздуха возникает один из подчиненных городничего, полицейский Прохоров. В лихорадочной спешке городничий спрашивает квартального Свистунова: — Да другие-то где? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров? Квартальный. Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен. Городничий. Как так? Квартальный. Да так. Привезли его поутру мертвецкий. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился. Городничий спрашивает, немного погодя у пристава, кстати, по фамилии Уховертов, «Как же вы это так допустили?» А тот отвечает, «Да бог его знает! Вчерашнего дня случилась за городом драка, поехал туда для порядка, а возвратился пьян».